Над Волгой матушкой наш красный комбинат. Уж больше века знаменем победы, как солдат, несет он вахту сложную, но нужную стране. Здесь плавит сталь, прокат идет, здесь трудятся вдвойне.
Весенним днем 30 апреля 1897 года в присутствии большого количества приглашенных произошла торжественная закладка первой заводской плиты. Так, ровно 125 лет назад, близ города Царицына был заложен завод «Дюмо», ныне завод-гигант «Красный Октябрь». Городообразующее предприятие нашего города, его гордость и трудовая слава.
Красный Октябрь, живи, процветай! Красный Октябрь, страну прославляй! Красный Октябрь, только вперед! Подвиг обратный в гудок нас зовет!
Рождение металлургического гиганта. В далеком 1895 году в Париже директором Парижского международного банка господином Ломбардо было учреждено Уральско-Волжское металлургическое общество. Оно было анонимным и имело капитал в 18 миллионов франков. После изучения состояния металлургической промышленности и рынка России представители общества установили, что металлургических заводов в стране мало, а внутренний рынок необъятный, так как в России строились железные дороги, развивалось промышленное и жилищное строительство. Выбирая уездный город Царицын под постройку нового металлургического гиганта, французские инженеры Арно, Бушар, Леруш и другие исходили из его выгодного географического положения. Находится на пересечении как водных, так и наземных путей, благодаря которому в 90-х годах XIX века уездный город превратился в крупный транспортный и торгово-промышленный центр Нижнего Поволжья. Экономическая выгода строительства металлургического завода обуславливалась также тем, что в Царицын по Каме и Волге можно было доставлять уральский чугун, а из Баку – нефтетопливо, мазут. Помимо этого, их привлекла возможность использования самого экономичного водного вида транспорта, наличие избытка рабочей силы и обширного рынка сбыта произведенной металлопродукции. Большинство из перечисленных причин остаются актуальными в деятельности металлургического гиганта «Красный Октябрь» и сегодня. А в 1896 году французские акционеры получили у последнего российского императора Николая II разрешение на ведение операции в России. Причем российское правительство оставило за собой право в любое время без объяснения причин расторгнуть этот договор. И арендовав у Царицынской городской думы 200 десятин земли сроком на 99 лет, приступили к строительству завода. Арендная плата была внесена за 10 лет вперед. Французские акционеры также пожертвовали 50 тысяч рублей на постройку кафедрального собора. Этот собор носил имя Александра Невского. И именно в тот момент начинал строиться в нашем городе. Строительная площадка завода, который в народе прозвали французским, в длину занимала территории от ныне существующего проспекта Металлургов до бывшей улицы Карусельной, ныне это 39-й гвардейской. В ширину же площадка простиралась от берега Волги до теперешнего проспекта имени Ленина. Весь этот огромный массив считался заводской землей и был обнесен специально вырытой канавой. Главным административным лицом стройки, а впоследствии генеральным директором, был француз по фамилии Бушакур. Специалисты характеризовали его как инженера высшего ранга. Начальником строительной конторы и главным подрядчиком был Леруш. И вот строительство завода, которое началось весенним днем 30 апреля 1897 года. Строительство завода «Урал-Волга». Строительство завода шло быстрыми темпами, даже по современным меркам. Финансировалось оно Парижским международным банком в партнерстве с Санкт-Петербургским международным коммерческим банком во главе с господином Ротштейном. Как и предполагали французы, недостатка в рабочей силе не было. Они без труда набрали свыше 2000 строительных рабочих, выходцев из более чем 39 российских губерний – Тамбовской, Пензенской, Нижегородской, Симбирской, а также таких удаленных, как Курлянской, Лифлянской, Хвалынской. Строительные рабочие жили в чудовищных условиях. Это были ямы с двускатной крышей. В крыше находились фонари-ниши, назначение которых сводилось к тому же, что имеют окна. Рамы фонарей были небольшие, а ниши глубокие. Все это резко ограничивало проникновение дневного света в жилища рабочих. Бараки-ямы были односемейные и общие, на несколько десятков человек. Вдоль стен, внутри такой квартиры, располагались сплошные нары. В центре стоял грубо сколоченный длинный стол, а возле него скамейки, наврытых в земляной пол стойках. У входной двери кадка с водой. В землянках даже в яркие летние дни царила сырость, грязь, нездоровый спертый воздух. Ютившиеся здесь люди много болели. В землянки часто заглядывали и творили свое страшное опустошение, дизентерия и холера. Но не только строители, но и первые металлурги хлебали горе в таких вот жилищных условиях. Возрастной состав заводчан колебался от 15 до 65 лет, но основная масса работников завода и жителей его поселка была самого работоспособного возраста – от 20 до 50 лет. В основном они были семейные, как правило, имеющие одного-двух детей – или же пока бездетные. Правда, 4 семьи заводчан имели по 6 детей. При этом заводу требовались не просто рабочие кадры, а квалифицированные. На поиски инженерно-технических специалистов и рабочих, имевших достаточный опыт работы в черной металлургии, заводская администрация рассылала своих агентов-вербовщиков на другие действующие предприятия. Вербовщики не стеснялись в посулах, соблазняли людей большими обещаниями, а проще сказать, сманивали квалифицированных рабочих не всегда сбыточными выгодами. Инженерно-технические работники и практики, перекочевывая в Царицын, нередко увлекали за собой хвосты своих же, тоже квалифицированных товарищей, а также близких и далеких родственников. Вербованные рабочие именовались выписными. Им предоставлялась жилая площадь, одиноким в казармах, семейным квартиры в русской деревне. Всеми работами по постройке завода руководили французские инженеры Гордиен и Волос. Прижимая и обкрадывая строителей, они так нажились на этом, что после окончания строительства остались в Царицыне и приобрели болотозаклепочный завод, впоследствии Волгоградский завод ВЗТДИН. Квалифицированные специалисты переезжали также из Франции и Бельгии. Уже в первый год на заводе построили мартеновский, литейный, лесопрокатный и механический цехи, водокачку, главную контору, железнодорожный мост. При полной мощности мартеновский цех, к примеру, имел 9 печей, при 30-тонных самых мощных 4 20-тонных, а две и вовсе малютки по 5 тонн каждая. И хотя независимые эксперты из числа иностранцев отмечали, что завод является одним из самых лучших, который когда бы то ни было был в Европе, к тому же он очень искусно задуман и расположен, все же завалка печей шехтой производилась вручную. Также вручную разгружался и сортировался весь железный лом, поступивший на шихтовый двор. Уборка слитков и из ложниц производилась паровыми кранами. Но кранов на всем заводе имелось всего лишь 3, и только к 1917 году их стало 10. Еще хуже было в прокатных цехах. Они не имели ни одного крана. На Блюменке кантовка 200-пудовых слитков при нагреве и прокате, а также выдача их из печей, производилась также ручным способом. Вручную орудовали вальцовщики, а это было не только тяжело, но и очень опасно для жизни. Стоило только вальцовщику стана на миг замешкаться, опоздать подхватить клещами раскаленный прут металла, как он, упущенный, бешено извиваясь, устремлялся по цеху, сжигая и срезая все на своем пути. Продукция металлургического завода тяжелая и громоздкая. Однако вся она переносилась и грузилась вручную. Руками и горбом перетаскивались металлоизделия в склад готовой продукции. Вручную под дубинушку грузились они в вагоны. Верхом механизации была прокладка в некоторых цехах узкоколейных путей. Первым заработал механический цех. На станках готовили детали для монтируемых машин. Потом дала металл чугунолитейка. Наступило 25 ноября 1898 года. У мартеновского цеха шумно и людно. Лязгали буферами юркие паровозики-кукушки. На маленьких платформах короба с металлоломом. Наверху печи стоят рабочие. Изо всех сил упираюсь, они шагают по стальному настилу. Навалившись грудью на поручень ворота, поднимают короб за коробом. Вот подняли тюки соломы, бросили в печи. На солому полетели брусья сухих дров. Накрутив на палку тряпье, сталевар макнул его в ведро с керосином и, перекрестившись, поднес зажженную спичку. Дымно вспыхнув, факел полетел в начиненную соломой и дровами утробу печи. Там стало светло, черный дым повалил из трубы. Так день 25 ноября 1898 года, ознаменованный первой плавкой мартеновской печи, стал днем рождения завода. С этого момента французский завод, завод Уральско-Волжского металлургического общества, впоследствии завод Донецко-Юрьевского металлургического общества «Дюмо», а ныне завод-комбинат «Красный Октябрь», ведет свою славную историю.
Приходим с песней мы трудиться у печей, гордимся славным званием профессией своей. Пока на суше, в воздухе, повсюду наша сталь, на землю волгоградскую не спустится печаль. Красный Октябрь, живи, процветай! Красный Октябрь, страну прославляй! Красный Октябрь, только вперед, подвигом радных гудок нас зовет.